Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У нас сегодня запланирована для вас интересная, необычная история. И очень любопытно, как вы на нее отреагируете, какую обратную связь вы нам дадите. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь и будьте в этом смысле щедрыми. В этой студии сегодня впервые Артем Гаспаров. Филолог, преподаватель, кинокритик, автор телеграм-канала «Диалог культур». И вы не поверите, но мы с Артемом решили сегодня поговорить о кинопутешествиях для ленивых, для тех, кто хочет отдыхать и передвигаться по нашей любимой стране, буквально лежа на диване. Тема, привет!
Приветствую!
Смотри, у нас план такой — рассказать про самые яркие, интересные кинопутешествия, то есть про те фильмы, где мы уже отправляемся в путешествие по нашей стране, которые нас вдохновляют. Но прежде я все-таки хочу узнать у тебя, какие наблюдения ты сам сделал за последнее время, какие, может быть, не то чтобы новые города, но что-то новое в уже привычных и полюбившихся направлениях ты смог для себя открыть и чем хочешь поделиться с аудиторией.
Ну, стоит отметить, что в нашей работе и филолога, и кинокритика мы должны постоянно путешествовать и путешествовать по России. А сейчас, честно признаюсь, в России очень много кинофестивалей, за что мы очень благодарны, потому что мы можем ездить по разным городам и разным регионам. Ну вот один из таких, допустим, фестивалей в Нижнем Новгороде, который я рекомендую к посещению. Почему? Потому что на нем могут быть не только киноведы, не только кинокритики, не только режиссеры, актеры и продюсеры, но и обычные люди. Вы можете поехать в Нижний Новгород на «Ласточке», это 3-4 часа за достаточно приемлемую цену, и зарегистрироваться на любой показ. Вы можете это сделать за неделю до фестиваля и попасть либо на основной показ, либо на какую-нибудь, допустим, программу старых повторов на большом экране. И что самое важное, все это проходит ни много ни мало на Покровке в театре и драмы. Да, в драматургическом театре потрясающий зал, потрясающий экран и так далее, и так далее. И если вы будете в Нижнем Новгороде, то вот несколько моментов выписал, куда поехать, возможно, в интернете вы не найдете. Первое — это зоопарк Лимпопо. Он не государственный, он частный. До него долго добираться, честно признаюсь, однако это того стоит. Меня поразило огромное количество животных, которые рады встрече с посетителями. Не знаю, можно ли сказать, что животные активны в радиоэфире, но как бы они действительно готовы. Их хочется и покормить, это возможно. Они подходят к людям. Какая-то вот отдушина. Большой ассортимент животных. Вы можете посмотреть. Зоопарк разделен на две части. Он просто большой. 10, по-моему, гектаров или что-то типа такого. Потом я все-таки рекомендую, если мы говорим про Нижний Новгород, галерею, которая называется «Юрковка». Я беру в первую очередь те места, которые, может быть, не сразу бросаются в глаза. Был такой художник, который составлял свои картины из опавших листьев, веток, да, и вот из этого многообразия, из таких маленьких кусочков выделялась общая картина. Это похоже на живопись кубистов, например, Пабло Пикассо, да. Кстати говоря, он был сначала, открою страшный секрет, фавистом. Он занимался цветовой гаммой, а потом стал кубистом. И, конечно, Нижегородский Кремль. Причем, почему я его рекомендую? Он расположен не на ровной местности, да, как другие здания Кремля, да, в разных местах, а он находится на холмистой местности, и я рекомендую экскурсию. Во-первых, она полезна для похудания, во-вторых, она полезна для того, чтобы проверить свои силы, а обойти за час весь Кремль. Вы берете сразу тариф, где можете не только попасть внутрь Кремля, но и прогуляться по стенам, это где-то час. Объемные просто какие-то, я не знаю, пространства и огромные лестницы. То есть я честно признаюсь, что когда я гулял, это очень хорошее погружение в историю. Вот я подумал, вот защита, допустим, Нижнего Новгорода, если придут какие-нибудь враги. Все находятся как? В доспехах, в кольчугах, да? И там одна только ступенька, это где-то, ну, половина моего колена, честно скажу. А я человек высокий, 1,87 м. То есть получается, что нам приходилось просто поднимать эту ногу. И каким-то образом мы к концу экскурсии просто все вымокли и похудели на 2 килограмма. Это что касается Нижнего Новгорода. Из еды я очень рекомендую попасть на набережную. Очень хорошее кафе, кстати говоря, открою секрет, по очень таким бюджетным ценам. Рядом со вкусной точкой есть как минимум две кавказские кухни. Вы знаете, когда ты вкушаешь шашлык, мясо вкусное, правда, и наблюдаешь за закатом, где и это не просто набережная, а рядом с тем местом, где Ака, да, если я не ошибаюсь, и Волга
сливаются,
да, Нижний Новгород, соединение двух рек. И Нижний Новгород, наверное, один из тех городов, которые я рекомендую посетить и с точки зрения кино, и с точки зрения просто погулять. Вот такая хитрая вещь. Одну вам киноновинку расскажу сразу. Сейчас вышел в прокат фильм «День недели любой» Алены Звонцовой, если я правильно назвал ее фамилию. И там любопытно, что место действия происходит в Москве. Но половина мест сняты в Нижнем Новгороде. И это очень-очень узнаваемо, особенно если вы посетили этот город. Главные герои гуляют по набережной, мы сразу понимаем, что это Нижегородская набережная, Нижегородское метро. Оно тоже достаточно любопытное, особенно я вам рекомендую посмотреть метро, где находится целых одна платформа и четыре пути. Там есть и переход. Что-то наподобие нашей Комсомольской в Москве, но очень такое более уникальное, наверное, как-то. Вот.
Оригинальное. По Нижнему, если позволишь, немного добавлю, обязательно к посещению, на мой взгляд, музей газа, потому что просто невозможно оттуда выйти. Причем очень красиво это все сделано, информативно, интересно. Можно все увидеть, что-то даже, спойлер, можно потрогать, но не говорите об этом никому. Вот, и это, конечно, вам точно совершенно запомнится. И Нижний, правда, конечно, не зимой, да, а в летний период, конечно, город, который нужно увидеть с воды. И если теплоходы — это то, к чему мы привыкли, то для меня было большим открытием то количество парусов, которые я там увидела. Всевозможные парусные регаты, нерегаты, возможность просто пройти по рекам нашим великим под парусами, на закате, не на закате. В общем, это все тоже имейте в виду. Тём, попрошу тебя добавить. Ты сказал про кинофестиваль. Дай, пожалуйста, название этого кинофестиваля. Угу. Вдруг наша аудитория соберется посетить именно его.
Давайте еще раз повторю. Это Горький фест. Фестиваль называется Горький фест. Программой фестиваля занимался, и я надеюсь, будет заниматься Андрей Апостолов. Всегда проходит в июле приблизительно. Уже есть открытая регистрация, поэтому вы можете глянуть либо там, либо у нас в телеграм-каналах. Мы с удовольствием все осветим. И я бы, если можно, добавил сразу, я чуть бы не забыл. Вот ты сказала про лето, летнее время. В Нижний Новгород покорил канатной дорогой. Потому что там не просто канатная дорога и фуникулер над Волгой. Эта канатная дорога соединяет город и, получается, пригород. Местечко, если я не ошибаюсь, называется Бор. Да, и вы можете покататься. На той стороне, понятное дело, вроде бы смотреть нечего, но так по этой канатной дороге люди ездят на работу в город.
Угу. И это такое тоже решение для того, чтобы, ну, не то чтобы бороться, конечно, с пробками, но, по крайней мере, сделать этот путь приятнее, доступнее и, конечно же, красочнее. Так что рекомендуем. Ну, по Нижнему, наверное, дали вот все, что могли. Предлагаем дальше двигаться.
Простите, филологическая трепетная душа хочет выкрикнуть Санкт-Петербург, с вашего позволения. Люблю этот город, честно, потому что туда ты едешь как на отдых. Была такая смешная история, я ее семье рассказал. После того, как я вышел из литературного музея, музея-квартиры Бродского, такая немножечко эгоистичная мысль, почему я еще не получил Нобелевскую премию, не написал 5 книг по киноведению, 20 книг по литературе. То есть Питер, извините за это слово, Питер, он, конечно, вдохновляет. Особенно я рекомендую именно литературные музеи. Понятно, что там очень много есть. И Эрмитаж, и Фаберже, да, и дворец Юсуповых. Но хотелось бы отметить вот те музеи, я бы назвал их камерными, да, которые впечатляют и заставляют проникнуться, да, духом этого города. Один из них — это музей-квартира Иосифа Бродского, 1,5 комнаты. Это музей частный, и поэтому там практически нет никаких реставраций и реконструкций. Сама комната находится не хочется говорить в ужасном состоянии, скорее в том состоянии, без изменений, в каком ее оставили. Чтобы просто люди прониклись вот этим духом, тем более большую часть рассказывали до посещения этой комнаты, рассказывается и про Бродского, и про его творчество, и про его приключения, и почему это один из важных поэтов. Но сразу предупреждаю, что экскурсию надо брать заранее, потому что туда большие очереди. Нам потребовалось в первый же день, когда открылось. Два раза не мог я попасть туда и так далее. Еще один музей — это музей Набокова на Большой Морской. Это рядом с Исаакиевским собором, если я не ошибаюсь. Там тоже я рекомендую. Вообще я рекомендую брать везде экскурсоводов. В Санкт-Петербурге, что касается литературных музеев, есть даже такая шутка, где их выращивают, как я говорю, потому что экскурсоводы в лит-музеях — это отдельный какой-то синтез удивительно духовных людей, любящих свое дело и так далее, и так далее. Вот, допустим, слушал одну экскурсию от одного экскурсовода у Набокова, потом вторую слушал. Это абсолютно разная информация, каждый преподносит по-своему. Например, вам расскажут про знаменитую Набоковскую библиотеку, куда входило ни много ни мало 10 тысяч экземпляров редких книг. Эти книги сейчас по всему миру. Вы можете увидеть книги Набокова и в Соединенных Штатах, и в Англии, и во Франции. Как их можно определить? Там стоял специальный штамп, специальный логотип семьи Набоковых. И получается, вот особенно когда приезжаешь к Набоковым, ты понимаешь, что это была не просто, вот, извините за это выражение, бизнес-семья, да, но это была реально обеспеченная семья. И каждый, мне кажется, у Набокова найдет что-то для себя. Ну вот яркий пример. Сейчас пишу диссертационное исследование, посвященное кинопедагогике. Да, использование кинематографа, и одна глава там посвящена истории кинематографа с 1896, ну, ближе к 98 году, да, когда кино внедрилось, когда многие учащиеся не хотели читать, они хотели просто смотреть кино и так далее, и так далее. И вы не поверите, у Набоковых был первый кинематографический проектор, что-то типа аналога современного PowerPoint-презентации. Набоков в детстве не любил читать. Вот это парадокс, представляете? И он не любил читать, и получается, он предпочитал смотреть слайды, фоновые вот эти проекции, да еще добавлял, что-то маловато, я бы еще добавил. И третий музей, это музей «Фонтанный дом», музей Анны Ахматовой. Я рекомендую к посещению, но только при условии, если там не очень много народу, потому что был я там 2 или 3 раза. Первый раз, когда не было людей, это одна атмосфера. Когда уже очень много, и это маленькие, получаются, проулки, закоулки, и снаружи, и внутри тоже коридоры узкие и так далее, там надо вот именно ощутить вот эту коммунальную квартиру, да, потому что не только Анна Андреевна там была, там были и другие писатели, и ее второй, ну, гражданский, наверное, муж, правильно сказать, или скорее сожитель, там были эти соседи и так далее, и так далее. И рядом с Фонтанным домом я рекомендую, если вы выйдете на Литейный проспект, если мне память не изменяет, и пойдете направо, находится, честно признаюсь, один из лучших книжных магазинов, который меня впечатлил. Называется «Подписные издания». Книжный.
А вот чем он тебя впечатлил и какие истории ты привез и оттуда, и вообще в целом из Санкт-Петербурга, об этом ты нам расскажешь скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Артем Гаспаров, филолог, преподаватель, кинокритик, автор телеграм-канала «Диалог культур». И мы решили для вас, уважаемая наша аудитория, разобрать кинопутешествие, прокатиться по любимым городам, регионам, вообще местам нашей страны прямо лежа на диване. И Артем как раз поможет нам это сделать. Но прежде мы все-таки решили выяснить, где он успел походить ногами, что называется, и какие истории привез из уже давно полюбившихся городов. Санкт-Петербург у нас прямо сейчас обсуждается. Ты до перерыва сказал про какой-то волшебный Книжный магазин.
Волшебный книжный магазин, подписные издания. Причем это не реклама, как-то часто вы знаете, да, мы тут рекомендуем это. Нет, это не абсолютно, допустим, не реклама. Просто магазин меня впечатлил своей атмосферой. У него, получается, два блока и два этажа. Там находится большое количество изданий на любой вкус. Ну вот из последнего, что я увидел, когда делал подарки, я честно признаюсь, я там разорился немножко, потому что решил, что хочется купить все и сразу на подарки и так далее. Во-первых, книги потрясающе запаковывают. В красивой обертке, новогодние, рождественские, просто в какую-то крафтовую бумагу обвязывают это узелочком. Вот ты начинаешь ощущать, что это такое, та самая книга 19 века, потому что книги в 19 веке были дорогие, да, и в 17-18 их делали из каких-то переплетов, да, кожаных и так далее. Вот. И там есть очень много разных изданий. Например, я впечатлился, что появилась ирландская мифология. Вот вы слышали что-нибудь про ирландскую мифологию? Я нет. У нас была всегда древнегреческая, мы изучали. Потом была индуистская. Ну, допустим, Навуходоносор, да, это и все эти истории про первую в мировой культуре мифологию, японская, там, китайская, да, ну, в последнее время популярна, конечно же, норвежская с выходом «Мстителей», да, Локи и все такое, а тут прям ирландская, чего ты не ожидаешь, да, и ты думаешь, о, у британцев, у ирландцев, оказывается, есть какая-то тоже мифологема из той серии, что у нас есть Колобок, давайте первый вам шокирующий факт, а есть Джонни Пончик. Кейк, Джонни Кейк, как Джеймс Бонд, да? Бонд Джеймс Бонд. И непонятно, кстати говоря, вот та самая любимая наша тема, как бы мы не любили Колобка, а кто первый придумал? Или это все параллельно придумывается? Потом там большой отсек, я рекомендую, про кинематограф. И мне зацепило про балет. Очень много книг про балет. Нашел потрясающую книгу про Большой театр. Купила ее своя семья. Большой театр, если память не изменяет, от Екатерины II вроде бы до 2024 года. Такое прямо исследование, что происходило внутри, плюсы, минусы и так далее, и так далее. Про Нуреева там очень много было книг каких-то. То есть получается, когда ты попадешь в этот книжный магазин, ты обязательно что-нибудь найдешь. И что касается Питера, последнее, если мы говорим про еду, я даже боюсь что-либо рекомендовать, потому что это город еды, да, то есть тут может быть все что угодно, но меня впечатлил бар, который называется Бекицер. Я честно предупреждаю, что говорят и Бекицер, и Бекицер, и Бекицер. Вроде бы правильно посмотрел с идиша с иврита, вот так переводится. На улице Рубинштейна, где можно попробовать вкусное пиво, фалафель, сабих и хумус. Причем по достаточно бюджетной цене. Но там тоже нужно будет подождать, может быть, 10-20 минут. Там бывает шумновато, но это такое настоящее, мне кажется, питерский колорит. Это что касается Санкт-Петербурга.
Ну и добавим по Санкт-Петербургу одно из моих любимых мест. Возможно, кто-то скажет банально, а кто-то, возможно, услышит это впервые. Шляпа. Там нужно, правда, единственное, бронировать столик заранее, потому что если вы хотите послушать джаз, ну такой джаз с натяжкой, скорее, наверное, хороший, достойный живой звук и что-то среднее вот между джаз, соул и блюз, то вам точно совершенно туда. Ну и, конечно, Санкт-Петербург, на мой взгляд, преобразился с точки зрения событийного туризма с того момента, как открылась всем известный фестиваль «Фонтанка САП». Поэтому, если соберетесь летом, то тоже будете приятно впечатлены. Ну, а мы, наверное, Артем, двинемся по другим твоим любимым городам или каким-то новым открытиям в местах, где ты уже бывал не единожды.
Конечно. Значит, из других городов таких, недалеко тоже, может быть, от Москвы, я предпочитаю городок Иваново. Причем это такая, знаете, база, где ты можешь остановиться и от него поехать по другим местам. Потому что в Иваново, во-первых, недалеко от него находится Новоталицы. Это небольшое село. О нем не все знают, но это очень важное место. Почему? Потому что это дом семьи Марины Цветаевой. И ехать, по-моему, от Иваново минут 20, да, расположен музей, догадайтесь, на какой улице, улица Цветаевой. Там вам обязательно расскажут про отца Марины Цветаевой. Я думаю, и вот меня впечатлил, допустим, тот факт, недавно о нем узнал, хотя сейчас все больше и больше он появляется в интернете. Мы знаем государственный музей, музей имени Пушкина в Москве, да, на Кропоткинской, недалеко от храма Христа Спасителя. Это был музей отца Марины Цветаевой. То есть, правильно, на самом деле его называют Цветаевским музеем. То есть, это Новоталец. Также недалеко от Иваново вы можете доехать до Плёса. Напоминаю, знаменитая в 5-7 классах русский язык изучается картина Левитана «Над вечным покоем». Это удивительное место, где можно насладиться природой, рекой. И что касается Плёса, то, конечно, очень вкусная там копченая рыба, потому что Плёс славится своей копченой рыбой. Вы можете попробовать там много чего вкусного. Вот я сейчас скажу даже, что это за рыба. Копченый лещ. И вот записал знаменитые пирожки. С лещом они достаточно вкусные и не очень даже, кстати говоря, дорогие. Не обязательно там идти в какие-то определенные кафе, потому что цена там будет, понятное дело, чуть выше. Там можно просто найти, посмотреть, походить и так далее. Рядом с Иваново еще один город, честно признаюсь, мой любимый, это Кострома. Во-первых, напоминаю, именно там жил Александр Николаевич Островский. И когда ты смотришь на Кострому, ты понимаешь, что многие произведения происходили именно в этом месте. Хотя «Гроза» Островского, честно признаюсь, это соединение Нижнего Новгорода, там был такой инженер Кулибин, да, и самой Костромы. Там есть потрясающая беседка, где вы можете увидеть, где находился Островский. Музей сыра меня впечатлил в Костроме. Он достаточно любопытный. Вам расскажут и про сыр, и дадут дегустацию. Но, опять же, сыр я бы покупал, честно признаюсь, не в музее сыра. Ты просто выходишь на площадь и идешь на обычный рынок. На рынке вы можете попробовать разные сыры. Они действительно классные и вкусные. И по бюджетным местам. Вот. И в Костроме мне очень нравится Романовский музей. У него разные названия. Я его запомнил как Романовский музей. Он находится на бульваре. Там картинная галерея. Потрясающая достаточно. Ну, и если вы выйдете на набережную, те, кто любят, допустим, «Бесприданница», фильм по пьесе «Бесприданница», да, вы увидите, что многие места снимались именно на этом старом, на этой старой набережной. И очень-очень-очень красиво. Вот. Сейчас еще гляну. По-моему, по Костроме все.
А ты сказал про Иваново как некую такую базу. А может быть, еще какие-то города из Ивановской области тебе запомнились? Я вот буквально только что вернулась из города Вичуга. И была несколько удивлена тем количеством колонн, которые там есть. Вообще они себя позиционируют теперь как будут позиционировать либо как город белых колонн, либо как город 64 колонн. Именно такое количество там сегодня сохранилось. И выглядит, честно говоря, впечатляюще, потому что ты не ожидаешь увидеть в таком малом городе вот здание с такой претензией архитектурной, да, в определенном смысле. Были у тебя какие-то такие наблюдения? И вообще, чем ты советуешь заняться в Иваново, например, вообще в целом в области?
Угу. Ну, по поводу самого Иваново, чем заняться? Заняться там, извините за это, мало чем можно. Ну, единственное, стоит выделить. Ну, во-первых, Иваново — это город невест. Начнем с этого. А во-вторых, там недалеко проходит тоже кинофестиваль, посвященный Тарковскому. Вы можете спокойно тоже приехать. Правда, это ближе к осени, если меня память не изменяет. Не всегда удается доехать. Мы все-таки работаем в это время. Вот. И от Иваново еще можно доехать до Суздаля. Забыл совсем про него. В Суздале, до Суздали ехать 1.5 часа. Единственное, сразу всех предупреждаю, почему-то, это было когда я ездил, почему-то маршрутки именно от Иваново не могут заезжать в сам город или на автостанцию. Они останавливают на шоссе. И это большой минус. То есть, если вы выйдете после Суздаля и доедете до места посадки на Иваново, то это будет не автостанция, а прямо на шоссе под Ивановским крестом таким. Честно скажу, ощущение немножечко пугающее. Поэтому либо в Суздаль надо ехать с ночевкой, да, на несколько дней, либо не очень поздно возвращаться и в летнее время. Вот. А что касается вот колонн, да, и впечатляющие какие-то вещи, я бы упомянул Калининград. Почему? Потому что А в Калининграде меня поразило, что на главной улице, Калининград, он же славится тем, что там есть соединение и немецкой культуры, и советской, и, наверное, это соединение не есть хорошо, потому что в такой город со старинной архитектурой внедряли хрущевки. Нижний Новгород, кстати говоря, открою секрет, тоже там есть этот немножечко минус, потому что там идешь, допустим, знаменитые купеческие теремы, рядом там 12-этажка, да, правда, там любят сериал снимать, но неважно. В Калининграде то же самое. И вот что меня поразило, что на главной улице хрущевки отреставрировали под немецкий стиль. То есть мы проезжали по главной улице, там такие дома, там мансарды, да, все, как будто вот ты находишься в каком-то бюргерском городке, а потом экскурсовод говорит, а это, между прочим, хрущевки. Изнутри они остались хрущевками, но снаружи фасад и все остальное изменилось. Вот. Кстати, в Калининграде, сразу раз уж мы затронули, конечно, это для меня город музыки. Я рекомендую посетить могилу известного философа и преподавателя Иммануила Канта, и его могила расположена в Кафедральном соборе, где можно послушать органную музыку. Кстати говоря, напротив вот этого Кафедрального собора, тоже рекомендую зайти на экскурсию, находится знаменитая Кёнигсбергская синагога. Она, между прочим, должна была быть выше, насколько я помню, нам говорили, Кафедрального собора, но по тем законам нельзя было ее ставить выше христианского некого сооружения, поэтому синагога была чуточку ниже, и там вы можете попробовать вкусные вещи, потому что в синагоге вам предлагают новые блюда, рассказывают, узнал про шаббат, про что-то еще. Вот. И что касается Калининграда, рекомендую посетить знаменитый Кёнигсбергский зоопарк. Он отличается. Если зоопарк Лимпопо, о котором я сказал, в Нижнем Новгороде, в нем много животных, то в Кёнигсбергском зоопарке, наоборот, мне показалось мало животных. Это скорее красивый парк. Таким, знаете, больше похож на лес, с мостиками, да, с какой-то водой, там очень прекрасно. И если тебе повезет уже, то ты увидишь и бегемотика, там он выйдет, и жираф, да, и так далее, и так далее. Так что надо отдать должное, вот все эти города России, они поражают.
У нас есть еще сюрпризы и идеи для путешествий. Причем, как мы и обещали в самом начале, прямо на диване. Оставайтесь с нами, расскажем о них совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях филолог, преподаватель, кинокритик, автор телеграм-канала «Диалог культур» Артем Гаспаров. Друзья, мысль о том, чтобы сделать отдельную программу, посвященную кинопутешествиям по нашей стране, пришла мне в голову после посещения одного очень необычного для себя, по крайней мере, неожиданно. Я даже, честно сказать, не знала о том, что такая классная история в нашем городе проходит. Мероприятие — это киноужин. Такой оригинальный формат, в рамках которого нам предлагают посмотреть фильм, а то и два фильма, давайте так скажем, из прошлого, как правило, это наследие Советского Союза, но в сочетании с очень яркой гастрономической подачей, причем продуманной гастрономической подачей под руководством Екатерины Шаповаловой и проекта «Гастрономическая карта России». Артем, расскажи, пожалуйста, что вообще в целом это за киноужин, и как родилась такая идея, и планируете ли вы в этом году тоже удивлять так москвичей и гостей столицы?
Небольшой комментарий для зрителей и слушателей, что это такое. Значит, на ВДНХ, недалеко от южного входа, расположен знаменитый, уникальный, на мой взгляд, образец советской истории, который называется «Круговая кинопанорама». Вы можете вбить в интернете и посмотреть, да? А что такое вообще круговая кинопанорама? Это единственный, насколько я помню, сейчас в мире, поэтому это уникально, круговой кинотеатр с 11 экранами, в котором показывается фильм 360. То есть, получается, вы заходите в кинотеатр, и фильм вас окружает полностью, да? Это были фильмы путешествия. Откуда вообще начнем сначала с истории, а потом про киноужина? Откуда появляется вообще эта идея? Идея появляется в кинематографе, начиная с 50-х годов 20 века. Дело в том, что когда заканчивается Вторая мировая война, очень многие, вот особенно мы их называем бунтующая молодежь, причем в хорошем смысле этого слова, будущие шестидесятники, они задали вопрос старшему поколению. Если закончилась Вторая мировая война, и вы воевали за свободу, да, то давайте уже кино выйдет из павильонов, потому что довоенный кинематограф, да, до Второй мировой войны, он чаще всего тяготел к павильонным съемкам. Тогда не было еще каких-то технологий, надо было соблюдать звук, чтобы все это не выходило из-под контроля. В Голливуде в это время так называемая студийная система, фабрика-конвейер, да, как фабрика грез, когда ты просто фильм штампуешь, да, и уже знаешь залог некоего успеха. И вот молодые люди 50-х, там, 60-х годов, они говорят, давайте мы придумаем что-то новое, давайте мы освободим кино, и оно выйдет на свободу. Вот одним из таких новаторов был в свое время Walt Disney. И Disney в начале 50-х годов придумывает вот новаторскую вещь, которая называется циркорама. Что такое циркорама? Он берет, получается, камеру, к ней прицепляются 11 объективов, и все начинает одновременно сниматься. Все это, разумеется, на пленку. После чего Дисней выстраивает сооружение, в котором 11 экранов, и в результате чего все это демонстрируется одновременно. Получается, человек видит 11 экранов, они все соединяются, и получается первое пленочное кино 360 градусов. Дисней, конечно же, везет сначала все это в Брюссель. Почему? В Брюсселе он хочет запатентовать свое устройство. А дальше он должен был приехать на первую выставку, американскую выставку в Советский Союз в 58-59 годах. Тогда еще ВДНХ называлась ВСХВ, да, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. И Никита Хрущев, ну, как-то часто бывает, то ли пошутил, то ли пригрозил, то ли приказал, то ли попросил, да, в зависимости, кто как верит в эту историю. Вот было бы хорошо, если бы Дисней приехал со своей вот этой циркорамой на выставку, а у нас уже и аппарат есть, а у нас уже и кинотеатр есть, а у нас уже все это давно существует, и мы бы сказали, вы знаете, ну, вообще-то это еще со времен Сергея Михайловича Эйзенштейна великого, да, с 25-го года, когда «Броненосец Потемкин» вышел, вот оттуда откуда-то, да. И, конечно, надо отдать должное вот советской индустриальной промышленности. Есть много плюсов, есть много минусов. Но цирковую панораму, вот эту нашу советскую кинопанораму, ее отстроили за 2,5 месяца. Есть даже такая легенда, что не была еще крыша установлена, а внутри уже начали все оборудовать. Вообще так нельзя, вы понимаете, да, если пойдет дождь или плохая погода и так далее, и так далее. И вот так в Советском Союзе появляется круговая панорама.
Кинопанорама.
Кинопанорама, да, вот это вот, где именно показывается кино. За один сеанс вмещалось порядка 500 человек. Они стояли, и, конечно, это приносило, надо отдать должное, это приносило большой доход государству, потому что, получается, такие фильмы создавались дешево, тебе надо было просто поехать по стране, снять какие-то небольшие фрагменты, соединить в 20-минутный фильм, фильм длится в круговой панораме 25 где-то минут, не больше, и получается, это дешево. 500 человек, представьте, приходят за сеанс, и представьте, что сеансов 20 в день. Это бюджет, это очень хорошо по финансам. Почему южный вход в ВДНХ? Да, вот рассказываю, там будет лекция, да, я часто там читаю лекцию в перерыве между показами. Потому что это удобно. Ты привозишь интуристов на автобусе. Получается, смотрят не только советский человек, но и приезжающие, да, на этих автобусах из разных гостиниц, да, и так далее, и так далее. И это еще выполняло идеологическую функцию. Почему? Потому что Советский Союз, страна закрытая, мы это понимаем. Понимаем прекрасно. Не во все объекты можно поехать. А тут тебе показывают, ну, понятно, немножечко в духе соцреализма, когда все лучше, чем есть на самом деле. Вот у нас Байкал. Вот у нас Калининград.
Вот, вот у нас Абхазия. Вот,
да, Абхазия, там показали. Начинается первый фильм «Возьмите нас с собой, туристы», конечно же, с Тбилиси, с канатной дороги, которая выводит на улицу Руставели. И вот так кинопанорама действовала до некоторого времени, потом началась реставрация этого проекта, и возникла потрясающая идея у «Красного квадрата» создать киноужины. Что это такое? Это то, о чем, то, что сейчас популярно, на мой взгляд, в Москве, по крайней мере, несколько лет, когда ты объединяешь два любимых культа у человека. Это еда и это зрелище. Да? И получается, в рамках киноужина каждый может прийти на киноужин. Максимальное количество, ну, где-то от 25-40 человек. Вы будете заходить, и находятся столики, стулья, да, вы с комфортом сядете. И там расположено... И там вам выносят разную еду. Не просто еду, не какую-то там, а именно еда тех регионов той советской эпохи, которую еще многие наши пожилые люди помнят, и те, кто застали СССР, и просто те, кто любит путешествовать по России. И получается, происходит целая лекция, посвященная еде, и целая лекция, посвященная кинематографу. Да? Показываются два фильма. Это «Возьмите нас с собой, туристы» 1966 года и «В дорогу» 1969 года. Обе картины Игоря Бессарабова. И там автором сценария является ни много ни мало великий Зиновий Герд. А для тех, кто вдруг вспомнит, Герд играл адмирала Бума в фильме «Мэри Поппинс». Это важная фигура, друг семьи Мейерхольда, ни много ни мало. То есть он был не только актером, но и великим сценаристом. То есть получается, круговая кинопанорама на ВДНХ сейчас и киноужины, которые проходят у нас по пятницам с 19.00 до 21.00, они таким образом, на мой взгляд, возрождают любовь к документальному советскому кинематографу, позволяют почувствовать эту эпоху, вкусить эту эпоху, насладиться этой эпохой. И я считаю, что этот проект не просто имеет право на существование, а он действительно важен и с точки зрения культуры России, и с точки зрения истории кино, и с точки зрения истории культуры. Вот как-то так.
Как планируете развивать этот проект «Киноужины» в этом году? То есть, насколько я понимаю, сейчас пока, видимо, будет какая-то пауза, да, и дальше нас ждет, не знаю, какое-то обновление или что. И еще нужно подчеркнуть, мне кажется, что вся еда, которая подается в рамках этого киноужина, ее готовят в доме кухни народов России. Там же, на ВДНХ, очень сильно прикладывают усилия для того, чтобы довести это все действительно в горячем виде. И подчеркну, это именно гастрономические подачи и гастрономическое сочетание. Известны ли уже планы на этот год?
Насчет планов не знаю. Все-таки я в первую очередь кинокритик и лектор, который читает информацию, который зачитывает. Да? Про себя точно могу сказать, что у меня план все больше и больше изучать историю кинопанорамы, изучать все больше и больше фактов. Но когда заканчивается лекция, да, там вам показывают два фильма, мы читаем лекцию, да, один человек читает по еде, я читаю по фильмам, мы обязательно проходим после этого по столам и берем обратную связь. Да. То есть нам очень важно в первую очередь показать, что этот проект, он для развития нашего общества. То есть нам важно, чтобы все-таки народ действительно честно высказывал свое мнение, нравится, не нравится, да, и так далее. Лично, что касается будущего, я бы точно рекомендовал бы, да, со своей стороны, чтобы на этот кинопроект приходили учащиеся филологических отделений, киноведческих отделений и культурологических. Это может быть в рамках экскурсии, это может быть в рамках того же киноужина, чтобы каждый понял вообще, потому что мы наблюдаем сейчас страшную вот эту тенденцию, что с каждым годом мы знаем все меньше и меньше вообще, мы, точнее, чувствуем все меньше и меньше советского исторического наследия, не знаем, хорошо это или плохо, да, современные школьники, студенты не всегда даже смотрят советскую мультипликацию, да, и вот поэтому, наверное, с точки зрения развития культуры надо акцентировать на этом внимание, но я могу сказать точно, что проект хороший, проект качественный, и он развивается, идет в нужном направлении, и это замечательно.
Ну, я со своей стороны могу добавить, что мне бы, конечно, хотелось, чтобы эта история была продолжена, и я для себя открыла, что кроме той аудитории, которую ты уже перечислил, кроме, конечно же, активных, амбициозных, которым все надо и интересно, и они любят получать новые знания и опыт, этот формат точно совершенно для вас, друзья, но еще и, мне кажется, для ваших родителей, потому что это то, куда совершенно точно не просто можно, а куда стоит отправить любимую маму и любимого папу для того, чтобы, или бабушек и дедушек, для того, чтобы они действительно получили наслаждение и пришли оттуда с новыми и яркими эмоциями. А мы вам обещаем эти новые эмоции уже совсем скоро подарить в следующей части, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы, конечно, понравилось и даже захотелось повторить. У меня сегодня в гостях филолог, преподаватель, кинокритик, автор телеграм-канала «Диалог культур» Артем Гаспаров. Вопрос будет теперь, наверное, уже то, что мы все-таки обещали нашей аудитории в самом начале. Мы обещали, что будете путешествовать лежа на диване. Я скажу про свою боль. В западных сериалах, известных картинах воспеваются города, в которые ты понимаешь, что когда-нибудь ты обязательно туда отправишься. То есть это желание, которое ты моментально ловишь с экрана. В качестве фильмов могу привести пример Вики Кристина «Барселона». Если говорить про сериал, то «Секс в большом городе», который, на мой взгляд, вообще целиком и полностью про Нью-Йорк. И этих примеров больше гораздо, но у меня к тебе, как к профессионалу, вопрос, как с этим вообще работать в кино, как работают с пространством в кино и кинокритики, и режиссеры, умеем ли мы снимать сегодня так, чтобы хотелось туда попасть, и может ли вообще город и в наших фильмах, и сериалах ожить и стать полноценным действующим лицом?
Это офигенный вопрос, реально. Ну, почему офигенный? Потому что это как раз то, что стараюсь всегда освещать в рецензии, да. Ну, начнем по порядку. Значит, понятно, что наш кинематограф отличается от западного по разным причинам. И один из таких главных, наверное, эффектов с точки зрения истории кино, да, который я часто упоминаю, это так называемый эффект Кулешова, да. У Кулешова было два эффекта. Первый эффект Кулешова, который многие называют иногда эффектом Пудовкина, это когда показываются три одинаковых кадра, но человек на них смотрит и в разных обстоятельствах может реагировать по-разному. А вот второй эффект Кулешова, это когда географический, как я его называю, эффект, это когда Кулешов снял четыре разных эпизода на бульваре, на ступеньках, а в конце он снял ступеньки Капитолия в Соединенных Штатах, объединил их все, прислал своим друзьям, знакомым или показал, и говорит, а мы вот сейчас были в США, хотя, понятное дело, ни в каком США он там не был или он там не находился. И все поверили в это, да? То есть возьмем яркий пример. Иван Васильевич меняет профессию. Это, я думаю, просто тот пример, который вспоминается под Новый год, да, или там в январские праздники. Там нам показывают вход в квартиру Шурика, да, вот этот дом. Мы четко знаем, где находится этот дом. Он находится на Новокузнецкой, недалеко от Новокузнецкой. А когда мы видим, куда едет милиция, куда едет скорая помощь, они заворачивают у церкви на Новый Арбат, да, улица Калинина, или как она там называлась, если я не ошибаюсь. И они едут в противоположную сторону от Москвы. То есть получается, что к пространству мы иногда относимся небрежно.
Небрежно.
У меня была на лекции очень милая женщина, которая мне четко сказала как раз, что вот ты придираешься к пространству. Это правда. Нам это не нужно. Мы не хотим знать это пространство. Нам нужно просто смотреть кино и наслаждаться, с одной стороны. Но с другой стороны, я вот сейчас упоминал Нижний Новгород, и когда я пересматриваю сериал «Метод», да, помните, с Константином Хабенским, я прекрасно вижу, что это Нижний Новгород, хотя действие происходит в Москве. Да? То есть, получается, очень часто продюсеры, режиссеры нас в каких-то местах обманывают. Они показывают абсолютно другие города, другие точки, локации, выдавая за то или иное. Да? Условно говоря, это есть, допустим, в фильмах «Елки», где он выходит из отделения полиции, тогда уж полиция, по-моему, была, да, это вроде бы там то ли Уфа, то ли Челябинск, один из этих городов, но только я знаю это отделение, я живу прямо через две дороги от него, это на Новослободской, Менделеевской, вот прямо там. А с одной стороны, понятно почему. Во-первых, у режиссера есть такое понятие, как интерпретация. Интерпретация, напоминаю, это субъективный взгляд на ту или иную ситуацию, и режиссеру важна красивая картинка. Следовательно, он представляет красивую набережную, да, вот как в фильме «День недели» любой, и ни одна московская набережная не подходит, только Нижний Новгород, да. А, получается, он поедет все-таки туда. Во-вторых, это, возможно, связано с экономическими вещами, такими как удешевление производства. Мы прекрасно понимаем, что не все локации мы можем снять, перекрыть и так далее, да. Особенно это касается авторского кино, которое, на мой взгляд, я надеюсь, что сейчас меня слышат молодые авторы и режиссеры и не обидятся на это, которое выстрадано, которое прямо, знаете, вот человек просто ищет бюджет, чтобы снять фильм, да, просто вот, и он вот прям считает, да, куда поехать, где снять, как, это должно быть и красиво, и в то же время бюджетно, мы не все себе можем позволить. Ну, и в-третьих, наверное, я думаю, ответ на этот вопрос, у нас немножечко разная концепция драматургии, здесь я могу ошибаться, но все-таки наша лидия кинематографа и литературы, она акцентирует внимание на драматургическом посыле, следовательно, у нас не так акцентируется пространство внешнее.
Не так много воздуха
не
вообще,
так
да?
Много
любого.
Вообще ничего. То есть у нас именно, вот нас интересует, конечно же, квартирный вопрос, да, который происходит в той или иной семье. Где-то это даже, на мой взгляд, триггерит. Как, например, есть два сериала, которые я посоветую, да, это «Мастодонт» и «Мамонты». Вот они очень похожи, они простоваты. Это про пенсионеров, которые становятся, ну, такими популярными, хотят стать молодыми, молодыми, активными, да, понять эту культуру. Вот там, например, мне Москва вообще не нравится. Почему, открою секрет. Москва там все время в одном только хай-теке и какие-то высотки, небоскребы и новые районы, архитектуре не преподносятся, ничего не уделяется внимания, так еще и, прошу прощения, большие современные хай-тековские квартиры. Создается ощущение, что все живут только в каких-то вот таких новых домах и нет уже чего-то, не знаю, более реального, более чего-то того-то,
камерного.
Хотя, с другой стороны, у нас есть вот этот Петербург, и у нас есть, допустим, «Майор Гром», где питерской культуре, такой как шаверма и крышам, и каким-то вот этим вот переулочкам, там все-таки, мне кажется, уделяется внимание. И в «Майоре Громе» все-таки питерская какая-то часть, она присутствует. Возможно, все-таки городам уделяется внимание в документальных фильмах. Все-таки потому, что документальное кино, у него определенная цель зафиксировать, да, красоту того или иного города, вот, и так далее, и так далее. Но вот если прям вспоминать какие-то московские современные сериалы, если честно, то все одно и то же. Ты видишь определенные районы Патриков, особенно это касается, если мы говорим про высший свет, высшее общество, это обязательно Патрики, это сериалы беспринципные, это любимые места Константина Богомолова в сериалах «Кеша должен умереть» или, допустим, «Содержанки». Часто бывает какой-нибудь Арбат, хотя Арбат, кстати, надо отдать должное, от него уже, на мой взгляд, отказываются. А вот еще лет 10 назад в кинематографе там прямо Арбат фигурировал.
Был только один Арбат.
Только один Арбат, да, вот я вспоминаю сразу по сериалам, по фильмам и так далее, и так далее. Вот, возможно, есть какие-то еще проекты, где город прям вот проявляется по-своему, но я, если честно, особо не замечал. Действительно, метафорика города, она больше все-таки тяготеет, на мой взгляд, к западному кинематографу, и причем даже на уровне какого-нибудь простого боевика, не только комедии. Я сразу вспоминаю фильм Сэма Мендеса «Координаты Skyfall», Джеймс Бонд. Там, например, удивительно проявляется Лондон. Вот посмотрите внимательно этот фильм, кто захочет, это один из лучших фильмов Джеймса Бонда. И там сначала Лондон пасмурный, показывают пасмурные переулки Лондона, потом просто серый Лондон, потом с проблесками уже солнечного света, и в конце, когда герой принял то или иное решение, то прямо вот...
Город оживает.
Город оживает, да.
Ну что ж, документальное кино, где, видимо, было еще принято отдавать, в общем, должное внимание тому месту, которое, собственно, где проходят съемки, тому месту, про которое рассказываем. Давай попробуем нашим зрителям. Я знаю, что ты подготовил свою подборку. Попробуем ее все-таки целиком представить. Угу.
Ну, давайте я посоветую сначала 4 фильма просто, какие рекомендую к просмотру. Значит, «Карман России» 2021 год. «Россия. Спрятанная память» 1994 год. «Поморы» 2013 год. И «Еда наших» 2023 год. Если мы говорим про город, то, конечно, лучше всего подходит «Карман России». Причем этот фильм я рекомендую именно школьникам и студентам, потому что это немножечко фольклорный документальный фильм. Фильм чем-то похожий на сказку. Даже там есть какие-то сказочные элементы, мотивы, много компьютерной графики, технологий и так далее, и так далее. Этот фильм был выпущен к 800-летию Нижнего Новгорода и к 125-летию знаменитой Всероссийской промышленной и художественной выставки. Почему, кажется, подходит для вот учащихся, студентов? Там очень много каких-то фактов, которые у нас есть в 9-х, в 11-х классах. Например, там про прибытие Афанасия Никитина, спуск дальше до Индии, про князя Минина и Пожарского. Все это, конечно же, разбавляется там вставками из советского кинематографа, соцреализма. И почему я сказал, что это для молодого поколения? Там даже ведущий, есть очень классный момент, я посмеялся. Он решил перевести информацию для современных людей. Когда он говорил про князя Минина, что он там деньги собирал, да, он сказал, то есть кризисный менеджер Минин объявил о краудфандинге и на сформированный бюджет нанимает силовиков. Да? Вот. И, кстати говоря, в этом фильме любопытно упоминается, что памятник Минину и Пожарскому в Нижнем — это первый памятник в России, посвященный не дворянину, а человеку более низкого сословия.
Из народа.
Из народа, да. Это касается фильма «Карман России». Мне очень понравился проект «Еда наших». Здесь я, правда, поспорил бы, актуальный он или нет, потому что все-таки, мне кажется, это касается больше старшего поколения. Мне почему-то, вот я не знаю, приходит на ум сейчас тезис, что современное поколение не так часто готовит, нежели старшее, да. У нас все-таки есть вот эти комфортные условия, что-то типа доставки, да, разные.
Заказывать, заказы, выбирать, да.
Ну или даже вот мы посоветовали тут джаз, кафе и все остальное. Поэтому это, наверное, все-таки фильм для старшего поколения, но он меня впечатлил. Что такое вообще «Еда наших»? В 2023 году медиаплатформа «Еде» food.ru совместно с «Пятерочкой» и «Дзеном» запустила документальный проект, в котором рассказывается о кулинарных традициях разных регионов России. В первом сезоне там осветили Калмыкию, Татарстан, Архангельскую область, там Дагестан, если я не ошибаюсь. Во втором там Якутия, Бурятия, Сахалин. Причем этот проект даже показывали в «Иллюзионе». Премьера была, что удивительно. Несмотря на то, что сериал документальный, у него есть определенная поэтика, да, нарратив. Мы как-то думаем, ну, да.
Мы тебя слушаем, но, к сожалению, да, должны уложиться в 40 секунд.
40 секунд, тогда последняя, да. Мы думаем, что документальный фильм, он в первую очередь изображает некое правдивое повествование, правду. На самом деле нет. У этого фильма есть поэтика, и закругляюсь. Осень. Красота, поэты русской литературы, наслаждение и просто посмотреть иным взглядом на Россию. Спасибо.
Ну что ж, Артем, спасибо тебе большое. В гостях у меня сегодня был Артем Гаспаров, филолог, преподаватель, кинокритик, автор телеграм-канала «Диалог культур». Заглядывайте, кстати, туда почаще. Я теперь тоже так делаю. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.